Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константинка. Здравствуйте. Сегодня 1 апреля, значит, день апрельского дурака. Терпеть не могу этот праздник. Я вам уже написал в телеге, но если вы вдруг не читали, вообще не перевариваю шутки в последнее время, да, наверное, с приходом старости, может быть... В целом такое мироощущение. Плюс еще добавилась ненависть к пранкам, а пранки это, по сути дела, и есть первоапрельские шутки без 1 апреля. Я к тому, что мне не нравится, как современные средства массовой информации шутят на 1 апреля. Они совершенно не понимают, что одно дело, когда ты сказал, там спина белая у человека, да, ему ни жарко, ни холодно от того, что у него спина белая. Другое дело, когда ты ему даешь какие-то обещания, человек обнадеживается, пусть и на полсекунды, а потом разочаровывается. Поэтому вот шутки уровня «Ребята, забегайте в Steam, там скидки на игры по 90%, да?» Пусть на полсекунды, но ты веришь в это и думаешь, вау, сейчас я потрачу свои 700 рублей на какие-то игоры, и потом такой, а, это 1 апреля. А если еще не сразу сообразил, не сразу вспомнил, какая дата, заходишь в Steam, а там никаких скидок нет. И это обидно, это вымораживает. И вот что-то половина шуток такого рода. Мне кажется, это полнейшая шляпа. Вот. Не люблю розыгрыши в целом и не люблю розыгрыш на 1 апреля в частности. Как-то вечер перестал быть темным, 1 апрельский, поэтому ждешь, не дождешься, когда это закончится, чтобы читать какие-то новости, информацию, и хотя бы не накалываться, потому что вот сегодня, допустим, мы сейчас откроем повестки, и что из этого будет правдой? Непонятно, мы на серьезных щах должны обсуждать эту шляпу или что? Тоже непонятно. Костя Костянце, Костя Рика, 50 рублей. Кость в горле Тин, Костьмос, Костяновский, Пан Костешка, Костянидзе, Костяниани, Ли Кюстван Ю, Кост Нгуен, Роллс-Ройс, Костялинан, Костеворотка, Роман Костицын, Костюшкин Стас. Тебе иногда присылают длинные повестки дня, потому что потом следует фраза. Я потом их посмотрю. Это синоним удалил. Вообще, честно, в душе я верю, что я их когда-то прочитаю. Но по факту, получается, да, это синоним удалил. Пока еще не было ни одного случая, когда я говорю, это длинная повестка, я ее потом прочитаю. Пока еще ни разу я потом не прочитал. По факту получалось, что я все их удалял. Благо, их, наверное, за всю историю было немного. Но да, по факту это удалил. Это моя вина, так быть не должно, конечно, это обман. Обман огорчения, безусловно. Тем не менее. Так, реклама в Apple подкастах есть, но не во всех странах, пишет Гарольд Old School Hip Hop. В Эстонии слушаю без рекламы, а в Англии как-то слушал подкаст Алексея Попова про Формулу-1, видимо, и в наушники ворвался мужик с рекламным голосом, причем очень... Понятно, значит, видимо, есть в каких-то странах все-таки монетизация, но мы про это ничего не знаем, и, естественно, я про это ничего не знаю. Ну и, наверное, русскоязычная аудитория тоже не будет об этом знать, в какой бы стране ни находилась. Я думаю, что там есть там типа... Ну, так же, как YouTube, да? Если на каком-то языке, для какого-то региона ты там за 1000 просмотров получаешь доллар, а в каком-то регионе ты получаешь наворотник. Вот и все. Хорошо. Современная интерпретация «Мастера и Маргариты» не зашел тебе? Не зашел, я пока не смог досмотреть, мы половину посмотрели, какое-то днище. Просто очень скучно, очень-очень-очень скучно. Неохота досматривать, неинтересно, что произойдет дальше. Вот. Я тут с каким-то критиком, читал что-то, согласен, что они убрали всю юмористическую составляющую. То есть нельзя сказать, что там Волан там особенно как-то искрометно шутил, но, по крайней мере, это все подавалось каким-то ерничеством, да? Там, что москвичей испортил квартирный вопрос. А тут вроде он произносит все те же фразы по канону, но это совершенно как-то не весело. Не то, чтобы там было там смешно до хохота, да, но было понятно, что вот часть похождений Воланда, которая не про мастера, не про Пилатова, то, что происходило со свитой Воланда, это все подавалось в такой облегченной форме, нечто похожее на Ильфа и Петрова. Вот. У них там, по-моему, даже есть какая-то даже такая конспирологическая теория, чуть ли не Булгаков писал за Ильфа и Петрова, или наоборот, Ильф и Петров писали за Булгакова части Воланда. Ну, какая-то такая шляпа. И совершенно скучно, вот. И совершенно нет вот этого какого-то легкого флера, легкого налета. Нет. Ну, потому что это же вообще должно быть как-то, как это авангардный юмор, да? Там, когда он говорит, проблема не в том, что люди смертны, а в том, что они внезапно смертны. И потом Аннушка разлила масло и там трамваем голову отрезала. Ну, это же как-то должно быть. Черный юмор, смешно, а это совершенно не смешно. Это все на дико серьезных щах. И что-то как-то вообще не тащится. Абсолютно не хочется даже досматривать. Вот в чем проблема. То есть хочется, можно было бы сделать из этого какой-то кинобред, естественно, да, новиночка, все дела. Ну как делать кинобред из того, что ты досмотреть не можешь? А Сёгун зашел, какие-то смешанные чувства. Вроде и неплохо, но и не цепляет, ничего оригинального. Как сказать? Мы смотрим с удовольствием с Анастасией. Одновременно вот сейчас это задача трех тел. Я сейчас даже посмотрю. Я за задачу трех тел 3 дня не могу пробиться в первые полчаса. Вот я сейчас на 25-й минуте. 3 дня я пытаюсь пробиться сквозь первую серию задачи трех тел. И не могу, мне тоже совершенно никуда не интересно абсолютно. То есть, ну, пилотные серии современных сериалов, пусть даже мини-сериалов, они все-таки должны строиться по каким-то стандартным канонам, когда первая серия, вы там поиграйте с хронологией, пусть вначале нам покажут какой-то непонятный спойлер или еще что-то. Ну, как обычно, для завлекалова, да? Нет никакого завлекалова. То есть сразу идет история, она уже идет очень тягомутно и никуда не движется. Точнее, она, наверное, движется, но мне почему-то совершенно неинтересно. И дело в том, что когда читаешь про задачу трех тел, пытаешься без спойлеров там, на Википедии прочитать содержание, я, наверное, просто прочитаю содержание. Конечно, продираться и читать этот огромный трехтомник я не буду, потому что когда начинаешь читать содержание, в содержании интересно. В содержании нормально. А тут вы умудрились в сериал это вложить, америкашки, да? И я не могу пробиться через первые полчаса. С Сёгуном все отлично. Мы сразу засели и сразу несколько серий посмотрели. Теперь ждем, когда закончится. И потом, наверное, постараемся об этом в стриме поговорить про Сёгуна. Вот. Такие дела. Так. Это все? У нас больше людей нет никаких? Ни зрителей, никого? Нет. Понедельник, вечер, день тяжелый. Никому не хочется вести беседы. А аниме смотреть? Может быть, аниме охота кому-то смотреть? Мы вчера закончили 2-й сезон «Атаки титанов». Остались нам 2 части 3-го сезона и 4-й сезон. Ну, я не знаю, почему говорю 2 части, просто 3-й сезон и 4-й сезон остались. Давайте посмотрим, что у нас в повестках дня. Ну, вот тоже, да? 1 апреля формально-то закончилось, 4 минуты как. Но новости-то закидывали мне фиг знает когда. Что из этого будет правдой, непонятно. В Непале местных жителей разводят на продажу своих почек, убеждая, что у них вырастут новые. У подножия Гималаев есть местность, которую прозвали «Долиной почек». Там в деревнях почти каждый ходит со шрамом справа или слева. Но прикол в том, что они еще и сильно неосведомленные. Местных убедили, что внутренние органы могут отрастать заново, поэтому они спокойно соглашаются на продажу почек, думая, что наткнулись на золотую жилу, и годами после продажи ждут отрастания новых почек. Такие дела. Это печально, это грустно, это очень, ну, люди, когда теряют там 12 миллионов из-за рублей из-за мошенников, ты все-таки теряешь деньги, да, и как я уже говорил, спасибо вселенной, что взяла деньгами, а тут ты все-таки теряешь здоровье, и оно уже никак не восстановится, и тут нельзя вернуть, даже если вы поймали мошенников, это печально. Тоже не могу пробиться через первые полчаса у задач трех тел, но мне уже несколько людей обещали, что далее топ. Как ты так поднял свой интеллект? Есть какие-то методы? Ты далеко не глупый. Спасибо большое, Атила, но не особенно умный. Ну, то есть, как я не знаю, может, возможно, ты меня считаешь не глупым человеком, но объективной оценки нет, это во-первых. А во-вторых, для меня вот просто показатель ума, он совершенно не играет никакой роли. Для меня больше всего играет роль это умение зарабатывать деньги. Для меня самое главное – зарабатывать деньги. Вот если бы ты был инопланетянином и предложил мне лишиться какого-нибудь статуса интеллектуала, но при этом зарабатывать в 100 раз больше денег, я бы, конечно, сразу же обменял любые свои интеллектуальные способности на умение зарабатывать деньги. Но, к сожалению, таких предложений никто не делает. Наверное, интеллект важен для кого-то, но мне не важен. Мне хочется иметь деньги. А прослывать умным, ну, тем более на самом деле это не так. Это тебе кажется, что я не глупый человек, но я боюсь, что аудитория не разделяет твоего мнения, просто хотя бы потому, что если бы она разделяла, то, наверное, ну, у меня было бы больше зрителей, которые донатили бы просто, чтобы услышать мой умный ответ. Но поскольку аудитория не особенно многочисленная, значит, не особенно много людей считают на самом деле меня умным. Тем более вот тут промелькнуло мнение, что я на самом деле дно интернета, что, в принципе, тоже ни для кого не секрет. Ты ведь окончил 11 классов? Окончил. Как учился в школе? Хорошист. Еле-еле вытянул стройки русский язык и литературу. Вот. Какие были любимые предметы? Никаких у меня любимых предметов не было. Мои любимые цветы и деньги. Мои любимые... Что там? Мои любимые звуки и тишина. В любом случае, я не могу ответить на твой вопрос, потому что не считаю себя умным. Я считаю умными людей, которые зарабатывают деньги. Вот. Потому что, ну, деньги это дают возможности. Ум – это что? Ну, помимо эрудированности, да, там, начитанности, какого-то широкого кругозора, оно как-то все, вот, знаешь, ну вот что такое оценка? Ну, широкий кругозор, где это можно использовать? Играть в своей игре? Вот. Какой-то цепкий такой ум для решения каких-то загадок и задач. Ну, что, в что, где, когда идти? Но никто не ходит в что, где, когда так, чтобы на постоянной основе или в свою игру. Выходит, что ум – это умение обучаться, умение адаптироваться к ситуации и умение решать проблемы. Вот что такое в общем виде для меня ум. 50 рублей хорошему человеку. Спасибо большое на нем. Так вот, умение решать проблемы. То есть такая ум для меня – это какая-то внутренняя мудрость. Когда ты можешь возникающие проблемы решать. То есть у тебя достаточно знаний, достаточно опыта, чтобы решать разнообразные проблемы. То есть вот возникли у тебя проблемы с налоговой, да? Там налоговая насчитала тебе больше, чем... И ты понял, что тебе налоговая насчитала больше налогов, чем ты должен заплатить. И вот ум и мудрость заключается в том, чтобы добраться до нужных людей в налоговой и убедить их при помощи аргументов, что они неправы. Например, у тебя сломалась табуретка. И ум и мудрость заключается в том, что ты можешь и знаешь, где купить, как найти необходимые инструменты, как все это отремонтировать, и даже без опыта все равно, может быть, не идеально как мастер, но все-таки отремонтируешь табуретку. Возникли еще какие-нибудь у тебя там проблемы с документами, возможно, какой-то житейский вопрос психологического характера, да? И ты, как человек умный и мудрый, имея опыт, начитанность, знания какие-то в психологии, наиболее безболезненным опытом, безболезненным способом решаешь эти свои житейские проблемы. Но суть в том, что большинство проблем, абсолютное большинство проблем, легко и просто решаются деньгами. То есть возникла у тебя проблема с налоговой. Там, где такой человек, как я, должен подумать, пойти в налоговую, найти человека, ему что-то доказать аргументированно. Условный джиган, который не слывет человеком большого ума, он просто нанимает себе специалиста, который, возможно, еще его обманет. То есть он ему переплатит в два раза. Но и этот специалист за него пойдет в налоговую, порешает все, и он при помощи налоговых вычетов получит большую прибыль. Там, где я сломал табуретку и знаю, какие инструменты купить, как это все отремонтировать, потому что я не тупой условный джиган, просто заплатит и купит новую табуретку. Там, где я там какие-то психологические, какие-то семейные проблемы, большинство семейных проблем решаются тоже деньгами. То есть, вот, например, возник какой-нибудь спор по наследству. И ты пытаешься разрулить между родственниками, чтобы все остались довольны. Там психологическую помощь оказываешь. А на самом деле, если бы ты был джиган, да, ты бы сказал, я не претендую на эту жилплощадь. Более того, всем родственникам покупал одинаковую жилплощадь. Все сидят довольные, потому что получили все по одинаковой квартире. И никакого спора нет. Все проблемы решаются деньгами. А те проблемы, которые не решаются деньгами, они не решаются ничем. То есть есть вот пласт проблем, которые решаются деньгами, и они называются тратами. А те, которые не решаются деньгами, они ничем не решаются. Ни умом, ни сообразительностью, ни гениальностью, ничем. Поэтому получается, что из списка решаемых проблем на самом деле нужно решать только одну – зарабатывать деньги. И приводя вот все к общему знаменателю, получается, что я умею там отремонтировать табуретку, поговорить с налоговой, разрулить какую-то проблему среди, например, условных родственников, а на самом деле я просто нерационально функционирую. Я ведь мог просто заработать деньги и все эти дыры заткнуть деньгами. Просто все дыры заткнуть деньгами. Получается, что если бы я был действительно умным, то я бы не учился ремонтировать табуретки, не учился бы ходить в налоговую, а учился бы зарабатывать деньги. И я учусь, но у меня не получается. Поэтому я как дурачок умею табуретки. Ну, разве я умный человек? В этом плане получается, что ум – это самое главное, да, вот как житейская мудрость, ум. Это же не умение отвечать на вопросы. Потому что если тебе нравится, как я отвечаю на вопросы, то ты можешь назвать меня хорошим радиоведущим. Вот я хороший радиоведущий. Я интересно отвечаю для тебя. Для тебя хороший радиоведущий. Интересно отвечаю на вопросы. А если мы говорим для себя, каждый человек должен быть для себя каким-то, да? Не для кого-то, а для себя. То для меня главное, ну и для тебя, наверное, тоже умение решать проблемы. И умение решать проблемы, это прежде всего, если ты умный действительно человек, ты понимаешь, что большинство проблем ты можешь решить деньгами. Не учиться на табуретке, там, налоговым декларациям, еще что-то, а учиться зарабатывать деньги. Все. Вот и получается, что нет. Где же тут ум-то? Нет тут никакого ума. Как ты относишься к Панасенкову? Как и ко всем. Ну, блогеры, блогеры. Ты очень правильно рассуждаешь. Я посмотрел много твоих старых видео. Ну вот что толку от того, что я правильно рассуждаю? Правильно рассуждаю я, по твоему мнению, как зрителя. И все. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что я хороший ведущий, и все. Просто интересный подкастер и стример, но ни в коем случае не говорит о моем уме. В точности так же, а если бы тебе нравилось, как я пою, например, а я бы пел песни какие-то, разве это бы делало меня умным? Нет. Если бы тебе нравились мои песни, ты бы сказал, я хороший музыкант. Так и здесь мы ведем беседы, и тебе просто нравится, как я говорю, как условно, как соловей пою. Вот и все. То есть ты себя считаешь жертвой обстоятельств или нет? Причем здесь обстоятельства? Нет, не жертвой обстоятельств. Причем здесь жертва обстоятельств? Любые обстоятельства порешались бы деньгами, дорогой life is good, поэтому самое главное – деньги. Нет, какие жертвы обстоятельств? Мне грустно. Я не знаю, вот что значит жертвы обстоятельств. Если считать вот ум как врожденное какое-то свойство, да, то есть то, на что я повлиять не могу, то тогда да, жертвы обстоятельств. Ну, как условно ты там родился с генетической предрасположенностью там, к высокому росту, но ты с этим ничего поделать не можешь, да? Ну, в смысле, к низкому росту. Ты ничего не можешь поделать, там, не вытянуться, ничего. С этим тоже, возможно, ничего нельзя поделать. Если так, то на базовом уровне, как вот, что я родился не очень умным человеком, это, конечно, жертва обстоятельств. Но если мы не говорим не про просто по факту рождения, а в целом, да, то, наверное, можно было чему-то научиться. Но я старался, и я стараюсь, и буду стараться до конца моих дней учиться зарабатывать деньги и что-то делать. Но пока результатов нет, а мне уже очень много лет. То есть у меня уже мои когнитивные способности падают. Я уже должен начать тупеть. И, наверное, я тупею. То есть шансов все меньше и меньше научиться вдруг зарабатывать деньги. Каким угодно способом. Поэтому я не жертва обстоятельств. Я говорю, какие обстоятельства? Даже вот мировые обстоятельства. Давайте смотреть правде в глаза. Каждый из жертв глобальных обстоятельств, мог бы заткнуть эту проблему деньгами. Если у вас есть деньги, вы можете заткнуть эту проблему деньгами. Прямо здесь и сейчас. Вот любой, кто находится в каком-то непонятном положении, если ему дать условных 10 миллионов долларов, каждый решит эту проблему. Вот находился ли бы он где-нибудь там, я не знаю, в Гамбии, да, в переполненной СПИДом Эфиопии, вот он находится, да, в беднейшей стране, или где голод, разруха, чума, это все решается деньгами. Вот по щелчку 10 миллионов, чих, и он перелетает в Лос-Анджелес, покупает себе дом и живет там спокойно, и нет вокруг него спидозных сограждан. Правильно? Любая внешняя проблема, за исключением нерешабельных, я имею в виду таких, как там какой-нибудь неизлечимый рак, конечно, ты с этим ничего не поделаешь. Но так с этим ничего не поделаешь и без денег. И умом ничего не поделаешь, и сообразительностью, и гениальностью ничего не поделаешь. Все решается деньгами. И все. Ого, совсем молодой ютубер, уже 5000 подписчиков. Я с 13 года на ютубе, даже 2000 не набрал. Успешный мужчина. Надо что-то делать, дорогой друг. Во-первых, я на самом деле не молодой, я с 2011 года. Так. Ошибка выжившего. Сюда пришли только те, кому нравится, как Костя рассуждает, отвечает. Да, Варекс, абсолютно правильно. И поэтому и здесь проводить опросы, например, там, нравится ли вам формат моих подкастов. Бессмысленно. Естественно, вам нравится, вы же тут находитесь. Надо спрашивать тех, кому не нравится. А вот здесь я брожу в потемках. В тумане ничего не вижу и ничего не знаю. Рак еще, может, и вылечит, как иностранному агенту Тинькову. Так ему вылечили не настолько благодаря... То есть, конечно, благодаря деньгам, но не баснословным деньгам. Он же сам рассказывал, что он в немецкой клинике, в которой лечился, он лечился за деньги, а там же лежал какой-то условный дальнобойщик, немец, и он это получил по страховке. Вот, он говорит, вот лечит, и он говорит, ну, он лежал в обычной клинике, не элитной, не какой-то. Все, там просто человек по страховке лечился от того же самого рака, его точности также спасли. То есть здесь дело не в диком богатстве. Но опять же, да, опять же, при прочих равных условиях, если у вас есть деньги, как у Тинькова, вы сможете оказаться в этой немецкой клинике, даже не имея гражданства Германии и не имея страховки медицинской, германской, дальнобойщической. Вот и все. Ты говоришь, мол, я не умный, то есть как данность. Ну вот снова обстоятельства возраста. Нет, обстоятельства возраста, это я сказал, что у меня снижаются способности. Я же не сказал, что у меня их, ну, там, нет. Я не знаю, понимаешь? Life is good. Я не умный как данность. Ну да, как данность. Ну а я не очень понимаю. Ну, если говорить про вот это конкретно, да, то не умный как данность. А ты хочешь поспорить с тем, что можно как-то вдруг стать умным? Ты реально думаешь, что вот люди, которые там начинают свои бизнесы, богатеют, что они просто в какой-то момент чему-то натренировались и стали умными? Мне кажется, они всегда такими были. И все вот эти примеры с Фордами и полковниками Сандерсами, который там разбогател в 60 лет, нужно не забывать, что он до этого кучу бизнесов делал. Таким образом. Так. Кадавр, привет. Ты что, в Сербии живешь? Возможно. Или нет. Или да. Или подожди. Правильно. Не, неправильно. В Уэльсе поставили... О, $5 от Алекса, 5 евро. А, 10 сначала. Да будет стрим... 10 евро от Алекса. Через телегу 10 и 650. Спасибо большое. Так. Да будет стрим, Алекс, за 10 евро. Спасибо. И 5 евро. Что думаешь про игру Helldivers? Ничего не думаю. Ничего не думаю. У меня пока нет технической возможности купить PSN. Я же могу играть только на плойке, и для этого нужен PlayStation Network, ну, PS Plus. А я его не могу купить, потому что у меня аккаунт есть только великобританский. А великобританские почему-то эти, ну, пополнение счета-то работает, но на пополнение счета ты не можешь подписку купить. А карточки пополнения нету на платиру. карточек для PS Plus. А турецкого аккаунта у меня нет, и я не могу его открыть. Я попытался, у меня что-то там, короче, ну не получается открыть турецкий аккаунт. Высокий интеллект с бизнесом не коррелируется. Мне кажется, наоборот, слишком умный. Ну вот опять, высокий интеллект и умный. Ты опять путаешь. Мы о чем говорили? Я только что обозначил, что значит умный. Умный – это житейски мудрый, умеющий решать проблемы. Я же только что об этом говорил. Life is good. Что значит высокий интеллект? Высокий интеллект – это сдавать тест на коэффициент интеллекта Айзека. Зачем это нужно? Это вообще неприменимо. Что это такое? Ну, давай будем проверять человека, там, говорить, что он умный из-за того, сколько он нот на слух может там определить. Что это дает? Бред какой-то. Вот. А ум – это дело не с бизнесом, а с умением вообще зарабатывать деньги любым способом. Ну, то есть Стивен Кинг и Джоан Роулинг – умнейшие люди. Хотя они в бизнесе ничего не шарят, но вот они продают написанные ими книжки. То есть они пишут так книжки, чтобы они продавались. То есть они умеют и знают аудиторию людей так, чтобы писать книги, которые нравятся людям, которые будут продаваться. И при помощи денег они решают свои житейские задачи. И все. Нет, бизнес коррелирует с умом. Точно. Ну то есть если бизнесмен богатый, значит он умный. Мелстрой умнее меня. Ну, вообще, любой умнее меня, там, я не знаю. Егор Крид, Джиган, Бустер, Мэдисон, Хованский, Мелстрой, Амиран Сардаров, я не знаю, кого просто назвать, там, Джарахов. Кто угодно, кто зарабатывает больше меня, и в том числе, если вы сидите и богаче у меня, значит, вы умнее меня. Я еще раз настаиваю, что ум – это умение решать задачи. Но любой умный человек понимает, что все задачи решаются деньгами. Соответственно, самая главная, основная и идеальная задача, которую вы должны уметь решать, как умный человек, это умение зарабатывать деньги. Вот какая главная задача, потому что все проблемы, которые в принципе имеют решение, они решаются при помощи денег. Соответственно, если вы не только умный, но если вы умный, вы умеете решать проблемы. Если вы еще и рациональный, вы понимаете, каким наиболее легким способом можно решать все проблемы. Это значит научиться решать только одну проблему – зарабатывание денег. И это и есть показатель ума, когда человек сосредотачивается на решении своих проблем и успешно их решает. Решение успешно проблем. Ты когда был сварщиком, то был худой, а как стал ютубером, сразу потолстел. Интересное замечание. Но есть в этом даже какой-то термин, я не знаю, как он называется. Это когда ты пытаешься найти связь между несвязанными событиями. Потому что сварщиком я стал на 6-й год своего ютуберства. Если ты вдруг не сообразил и не понял, то сварщиком я стал на 6-й год своего ютуберства. Вот. Во-вторых, когда я был сварщиком, я уже был полный. В-третьих, до своего нынешнего состояния я растолстел гораздо позже, чем забросил сварку. Вот, это так же, как говорить, знаешь, листики распустились, вот, и снег сошел. Получается, что рост листьев вызвал таяние снега. Но это маленечко не так. Лень аннигилирует ум? Не думаю. Ну, что значит лень? О каком виде лени вы говорите? У меня есть подозрение, что богатые люди успешно ленятся. Например, они не моют полы, не готовят еду, там, не встают в 6 утра, не моют машину, не заправляют машину, не занимаются в силу лени своими какими-то бытовыми делами. Лень? Ну, мне кажется, вот они гораздо больше ленятся, чем мы с вами, которые вкалываем, как белка в колесе крутимся. Да-да, ложные корреляции везде. Таким образом. Но даже в случае, если я не прав в прямой связи там, с решением проблемы, наличием денег и всего остального, то это все не отменяет того, что мне просто, ну, моя самая главная задача – это зарабатывать деньги. А ум мне как бы и нахрен не нужен. То есть, можете меня считать тупым, мне все равно. В этом плане мне все равно. А когда будут видео с полей, как раньше? Никогда? Возможно, никогда. А зачем они нужны? Они не приносили денег. Таких, какие есть сейчас, например. Это нерационально. Зачем мне идти в поле, тратить время, чтобы снять что-то в поле? Для чего? Ты больше задонатишь из-за того, что буду в поле? Нет. И никто больше не задонатит за то, что я буду в поле. То же самое произносить, что там на фоне белой стены, сидя удобно дома. Ты скажешь, а вот буду, а вот нет, потому что я уже знаю. Я этим прозанимался 2 года, и денег это не приносило. Никто не платил за то, что я был в поле. Более того, у меня же там был период, когда я говорил, что я снимаю следующие карпотки, если будет задоначен там 5000 рублей. Так вот, основную часть денег, если вы были не в курсе, донатил один топовый донатор. То есть, на самом деле, вы можете поблагодарить одного человека за 60% карпоток и очевидных вещей. Именно он был основным спонсором. То есть, он просто регулярно кидал всю сумму и говорил, вот карпотки там или очевидные вещи, снимай. Это все. Таким вот образом. Так. Атмосферненько было, тем не менее. Ну, мне что да, атмосферненько. Понимаешь, если бы быть богатым, то потом можно уже играть с атмосферной. Нет, ну тоже, вот если бы я имел деньги каким-то другим способом, я бы тоже снимал, наверное, документальные фильмы. Мне нравится, я бы хотел снимать документальные фильмы про природу. Не про зверей, ну там какой-то особенный, а просто про природу. Вот снимал бы что-нибудь и сам бы на этом фоне каких-нибудь степей, гор, Исландии, безусловно, что-нибудь снимал бы и говорил. Но я сейчас сосредоточен на том, чтобы развлекать ваш каждый день, потому что это мой единственный способ заработка. И он, ну, технически не дает мне возможности куда-то еще гонять и тратить силы на что-то другое. Мне просто не будет сил. Так переводятся карпотки. Короткие подкасты. Это сокращение. Ну вот, отвечая вопрос, кстати, про Helldivers. Я не знаю, что там дальше про Helldivers. Честно говоря. Ну, я типа видел Helldivers. Так, и то отрывками, какими-то гифками. Даже полноценный обзор. Надо посмотреть на ютубчике полноценный обзор. Не знаю, если это в целом как «Звездный десант», вообще концепция, то мне не очень понятно, почему так много людей так долго ну, получают наслаждение от Helldivers'ов. То есть мне еще в этом плане понятна огромная карта какого-нибудь PUBG, где люди стреляют друг в друга, да, то есть соревнования с другими людьми, у которых там разные подходы, кто-то, ну, ты каждый раз нового человека встречаешь новым подходом. А когда вы всей толпой воюете против жукеров, это как-то странно. Жукеры же все одинаковые. То есть никакого развития нет. В обычной любой игре, синглплеерной, ты идешь, мы даже в Ведьмака играем. Тут такая кикимора, тут секой какой-то шляпник, тут какие-то квесты, тут какие-то разговоры. А тут просто онлайн-бойня с жукерами. И этих жукеров какой-то ограниченный набор. Я не очень понимаю. Кто-нибудь может объяснить мне в 2 словах популярность Helldivers 2? Может, я что-то неправильно понимаю? Ты тут давненько возобновил деятельность? Как будто 6 лет назад окунулся. Нет, недавно. Ну как, я все время это существовал, просто на другом канале. Тут я решил всех оповестить о том, что я переместился на новый канал. Таким вот образом. В Уэльсе поставили на свалку. В Уэльсе поставили охрану на свалку из-за диска с 8000 биткоинов. Посмотрите в глаза этого мужчину, там боль. Его девушка во время уборки случайно выбросила жесткий диск, на котором хранились купленные на заре восхождения этой криптовалюты 8000 биткоинов на сумму более чем 51 миллиард рублей. 38-летний британец Джеймс Хоуэллс, как рассказывало издание, за несколько лет с этого ужасного момента вычислил, куда уехали его битки. На свалку в Ньюпорте. Но просеять тонны мусора ему не дают. Местные власти, которые узнали об этом, установили вокруг свалки забор и приставили к нему охрану. Все сотрудники свалки уже в курсе, что валяется под грудами отбросов, и, конечно же, ищут диск. По мере возможностей. Власти уверяют, что Хоуэллс больше не является владельцем диска, а значит, не имеет права рыться в муниципальной собственности. Да дело в том, что он и не нашел бы, там профессионалы знают, и мне кажется, что это какая-то утка, потому что, по датам, в принципе, выяснить, куда все. То есть он либо уничтожен с самого начала, да, либо это какая-то утка, потому что его должны были найти. Если 6 лет ведутся какие-то поиски, какие-то разные люди участвуют, в том числе работники свалки, но я вас серьезно. Работники свалки знают, куда заезжают машины. Ты же не просто там вывалил, потому что свалка – это же должно быть какое-то рациональное предприятие, когда вы по очереди заполняете слои, то есть иначе у вас свалка очень быстро наполнится, и никто туда… Ну, свалка – это же заработок, вы за плату принимаете мусор, поэтому там должно поместиться максимально много. Это самый функциональный в мире тетрис. Поэтому они точно знают, вплоть до даты. То есть, если ты называешь человеку месяц, год, они будут, если год, они скажут, значит, во весь год вот сюда выкладывалось. За месяц сюда, за день сюда, за час сюда. И перебрать эту гору мусора было бы легко и просто, и найти просто чуть-чуть сориентировавшись по датам. Я в это не верю, просто-напросто. Этих биткоинов не существует. Чел просто придумал отмазку, чтобы не идти на работу и подольше сидеть на шее у своей женщины. Возможно, возможно. Юрий Лоза убедил зрителей в том, что Земля плоская. В студии программы «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова он заявил, что Земля не имеет форму шара, потому что реки по шарообразной поверхности не текут. Зрители начали аплодировать после того, как Лоза заявил, что специально обученные люди продекларировали форму шарообразной Земли, когда это понадобилось. Я, как и во всех конспирологических теориях, самый первый вопрос, как и во всех детективных романах, самое главное в любом преступлении, да, если вы вот вообще там уперлись в тупик, вообще не знаете, куда прыгать, от чего отталкиваться, нужно выяснить, какие есть вообще мотивы. Поэтому всегда в детективах и спрашивают, что человек богатый, все, появляется мотив денег. То есть как минимум один. Дальше, человек там в том возрасте, чтобы изменять или что-нибудь еще, будет любовный мотив или нет? И также в любой конспирологической теории, даже если мы представим, что Земля плоская, даже если мы что угодно представим, давайте первый вопрос. Зачем и кому это надо? Все, что происходит в мире, зачем-то и кому-то нужно. И в большинстве случаев мотивы видны. Вы можете не верить, да, что люди что-то делают, но по мотивам понятно, что это может быть. И вот вопрос. Кому нахрен нужно от тебя, Юрасик, скрывать, что Земля плоская? Чтобы что? Вот он рассказывает про свои какие-то геодезические там умозаключения. Справедливый задает вопрос, а проверял ли каждый лично из нас, что Земля круглая? Конечно, не проверяли. Но даже если ты прав, я тебе задаю нормальный вопрос. Зачем? Вот зачем от тебя, Юрочка, скрывать? Вот ты мне расскажи мотивационную часть. Кто получает с этого профит? Как на этом можно заработать? Вот как только Юрасик предложит какой-то вариант, как можно обогатиться на том, что заставляешь людей верить в круглую землю, так сразу я обращу внимание на его другие аргументы. Все его аргументы я вертел на болту. Понимаете? Потому что можно делать все, что угодно. Но вопрос зачем? Можно ли на Луну летать? Но на Луну не летаем. Почему? Потому что незачем. Потому что дороговизна полета на Луну, она разбивает все плюсы полета на Луну. Ничего нельзя, а там заработать. Именно поэтому люди и перестали летать на Луну, если вообще летали. Да? Вот и все. О, Господи, что было? Мемалерс был, да, видимо, какой-то? Ночь, скримеры. Понятно. А вы что, все шароверы, что ли? Так что вот. Бобчинский, Добчинский. Бомчанский, 850 руб... на 850 рублей купил мемалерцев. И Хикари-Хикари купил мемалерцев. Антон, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет тебе, Константин. Будешь ли на этом канале выкладывать обзоры просмотренных сериалов и фильмов? Удачного стрима тебе. Спасибо большое за покрытие комиссии. Да, по возможности, конечно, буду. По возможности. То есть у меня этот формат теплится. Более того, ты прямо сейчас же можешь посмотреть. У меня обзор на Барби выложен. То есть, если раньше у нас был стримерский формат кинобреда, то теперь кинобред переходит в формат роликов. И не по несколько часов там обсуждаем 8 фильмов раз в полгода, а вот непосредственно после просмотра. То есть, как только я что-то посмотрю, я постараюсь снимать об этом ролики. То есть, кинобреда будет вот один фильм или один сериал, и вот об этом ролик. Вот ты скажешь, а что-то неужели ничего не посмотрел? Нет, пока еще ничего не посмотрел. Такого, чтобы можно было снять отдельный какой-то ролик. Ну, нужно же говорить о новинках или хотя бы сериалах. Вот посмотрим Сёгун, и посмотрим, что дальше будет. Может быть, досмотрю. Если в итоге решусь не досматривать «Мастера и Маргарита», то тоже о нем расскажу. Папа Бер, 145 рублей. Тоже, в общем-то, мемалерц. Спасибо большое. Кадавра, ты уже купил Ripple и Bitcoin Cash? 18 апреля будет халвинг. Что такое халвинг? Нет, не купил. Кукол, я бы покупал с удовольствием и вкладывал во что-нибудь деньги, если бы у меня было на что покупать. У меня нет лишних денег, чтобы что-то покупать, чтобы куда-то что-то вкладывать. Давно за тобой не следил. Ты в Таиланде жил? Нет, в Таиланде я не жил. Я жил во Вьетнаме. А в Таиланде я не жил. Ларс фон Триер или Кубрик? Кто из них первый с конца? Кубрик, конечно, с конца первый. Че, Ларс фон Триер-то не портил хорошие литературные произведения? А Кубрик портил. Ларс фон Триер просто своеобразный артхаусный, очень депрессивный режиссер. А Кубрик это просто напыщенный, пафосный дурак. Почему Сквидвард всегда такой недовольный? Потому что он познал эту жизнь. Через миллионы и миллиарды, тысячи планет и галактик он все понял в этой жизни.
Плюс в чат, кто любит маму.
А обзор на «Атаку титанов» от нелюбителей аниме будет? Но будем посмотреть, когда досмотрим. Когда досмотрим, будем посмотреть. Так. Дженни, 50 рублей. Константин, здравствуй, богатей. Вроде у тебя раньше были кинобреды, или я ошибаюсь? Они закончились? Я только что же объяснил. Наверное, этот донат просто только сейчас дошел, но я только что ответил, что кинобреды будут отдельно по каждому, я надеюсь, если все будет хорошо, отдельно по каждому фильму, просмотренному сериалу, в виде отдельных роликов, а не стримов. I'm still Jenny from the block. Don't tell them I'm star, ага. I'm still Jenny from the block. Ну, купи Ripple хотя бы на 1000 евро, и будет X3 через год. Ты на приколе? Откуда мне взять 1000 евро-то? Кукол, ты такой говоришь, купи Ripple хотя бы на 1000 евро. Что вы пишете плюс? Что значит плюс? Что, купить Ripple надо? После обзора на АОТ сюда только анимешников, столько анимешников набежит. Во-первых, расскажите мне, что такое Ripple, да? То есть биткоин, там мы знаем, эфир, это вот там другая криптовалюта, Виталик Бютерин Джамба, все рассказал.
Джамба в чат.
А Ripple это что? Это что за криптовалюта? Она под эгидой чего? Для чего конкретно изобретена? Просто, чтобы что? Вот, и ты говоришь, хотя бы на 1000 евро. Ну, ты смеешься? 1000 евро? Откуда такие бешеные? 1000 евро – это 100 тысяч рублей. Плюс, что любим маму. А, понятно, это из мемалерца. Откуда ты взял, что у меня есть 1000 евро? И еще хотя бы, я думал, ты сейчас скажешь, купи хотя бы там на 5000 рублей. А ты купи хотя бы на 100 тысяч. Купи хотя бы на 100 тысяч. А что такое халвинг? Ripple – криптовалютная платформа для платежных систем, ориентированная на операциях с обменом валют без возвратных платежей. Просто же набор слов. Ну, для меня. Разработанная компанией Ripple. Особенностью является консенсусный реестр. Система запущена в 2012 году. Протокол поддерживает токены, представляющие фидуциарные деньги, криптовалюту, биржевые товары или другие объекты, такие как мили часто летающих пассажиров. Сеть децентрализованная и может работать без участия компании Ripple. По состоянию на конец 2017-го Ripple входит в первую десятку криптовалют по величине рыночной капитализации вместе с биткоин, эфиром и другими. Халвинг, халява. А кто использует-то ее? То есть вот это все очень интересно. Но использует Ripple? Его вообще использует кто-то? Или это все вот красивые слова какие-то? Мили часто летающих, биржевые товары, фидуциарные деньги. Что это вообще? Что это за слова? Я знаю, что за эфир можно что-то купить, за биткоин можно что-то купить. USDT можно использовать в качестве там перевалочного пункта. А с Ripple мне что делать? Что с ним делать? Кто с ним пользуется? Просто инструмент и все, ну, типа спекулятивный. Халвинг и Ripple – это все фигня. Покупать надо было год назад. Понятно. Покупать надо было еще тогда, когда они появились. Но мы, к сожалению, я, к сожалению, не умный человек. Так. В 2015-2016 компания Ripple открыла офисы в Сиднее, в Лондоне, затем в Люксембурге. Многие компании объявили об экспериментировании интеграции с Ripple. Так, концепция, шлюзы, трастлайн, риплинг, консенсусный реестр, безопасность реестра, биткоин-мост, открытый API, XRP, использование XRP в качестве платежного моста, заморозка средств. Протокол Ripple позволяет шлюзам замораживать те торговые активы, которым они предоставили доступ. Например, шлюз биржи Bitstamp может заморозить USDT того пользователя, который настроил доверие к шлюзу. Данная возможность была внедрена по требованию регуляторов в ответе на разворот ориентированности на банковский сектор. Заморозка средств была применена к одному из бывших основателей при попытке продать количество XRP. При этом, поскольку XRP функционирует без шлюза, никто не может заморозить XRP, но можно заморозить те активы, на которые XRP обменивают. Это все, конечно, очень интересно, абсолютно непонятно, но 1000 евро у меня нет. Так, халвинг – это уменьшение оплаты майнерам каждые 4 года, хранить на холодном кошельке. Что такое холодный кошелек? Ripple банки пользуются. Что про долги скажешь? У меня ADA и EOS пока в портфеле. Жаль, я не умею инвестировать, пишет Knockdown. А что, у тебя есть что инвестировать? Я вот не парюсь по поводу неумения инвестировать. Мне нечего инвестировать. Не надо, мудрец, крипта только немного восстановилась. Не надо, не убивай рынок. А я думал, что ты трейдер, поэтому уехал в Подгорицу. Подгородцу, где офис Forex Club и Amarkets. Так, а я не очень понимаю. Допустим, был бы я криптотрейдер, да? Почему мне нужно было ехать, где офис Forex Club и Amarkets? Для чего в современном мире цифровых технологий нужно находиться физически близко к офисам Forex Club и Amarkets? Или это шутка? Или это какая-то шутка юмора, недоступная для меня? Мы же в современном цифровом мире живем. Хоть где находись. Зачем близко-то быть? Алекс, 5 евро. Простыня текста. Добавляем от Алекса 5 евро. Спасибо большое, Алекс. Павел Дуров сел в ванну со льдом. Это такая модная тема последние пару лет во всяких там Америках и Бали. Ну, где люди зачем-то хотят быть физически и ментально здоровенькими, что-то там еще контролем над дофамином, гормонами и дыханием заморачиваются. Я тоже вот не понимаю. Ну, то есть я понимаю, но мне кажется, вот нам, смертным, заниматься вот этим всем биохакингом бессмысленно. Биохакингом реально должен заниматься Павел Дуров, потому что у него есть деньги. Потому что он будет наслаждаться жизнью. Ему нужно жить дольше. Ему нужно как можно дольше быть молодым, как можно дольше быть здоровым, как можно дольше прожить, потому что все это время он будет пользоваться благами цивилизации, своими деньгами. А нам, на черта этим заниматься, зачем нам продлевать жизнь? Чтобы что? Чтобы просто дольше быть нищими? В чем прикол? Я не собираюсь заниматься биохакингом. Только вот если бы был богатым, я бы занимался. Я имею в виду, что советы Павла Дурова, даже если вот он абсолютно прав, вот мне скажут инопланетяне, он абсолютно прав. Вот все, что он делает, это продлевает здоровье. Я скажу, хорошо, палец о палец не ударю. Зачем? Павел Дуров проживет до 190 лет, и все это время у него будут миллиарды. А я, мне зачем? У меня сейчас нет денег, их будет меньше с возрастом все становиться. Я буду просто страдать в нищете? Долгие-долгие годы страдать в нищете? Что за прикол? Комментарии к видео свелись к тому, что ну очень, конечно, смешной, так себе измениться, накачался, волос пересадил, фотки эти из пустыни кринжово выкладывает. Но самое большое впечатление на меня произвел мужской комментарий, что Павел все это делает с таким серьезным лицом, что выглядит просто максимально жалким, лучше бы пернул в ванну, показал, что может быть самоироничным. А зачем ему быть самоироничным? Вот это вот тоже, это несправедливое совершенно замечание. Он это делает там серьезным лицом. У меня единственный вопрос, для чего нам это показывать, да? Ну, конкретно вот в ванну опускание. А то, что он показывает свои кубики прессы в какой-то прекрасной форме, ну, для того, чтобы, я не знаю, привлечь самок. Why бы и нет. Почему бы и да? У него полно денег. Вот, привлечь каких-то самок. Он альфа-самец, который может всех этих самок обеспечивать. В чем проблема? И я сказал, что его опусы про здоровое питание, оздоровительные процедуры, они бессмысленны в том плане, что мы ими пользоваться не то чтобы не можем, мы этими пользоваться не хотим и не должны. Потому что мы не особенно наслаждаемся так жизнью, как Павел Дуров. А нам он рассказывает, знаете, там, условно, ты сидишь в тюрьме, да, и тебе человек рассказывает, как подольше прожить. И человек, живущий на юге Франции, рассказывает тебе, как подольше прожить, а ты живешь в тюрьме. И ты такой, зачем мне дольше жить? Для чего ты мне это рассказываешь? Какая мне печаль до этого? Вот и все. А так, насчет того, что жалок, нет, не жалок. А почему он жалок? И вот лучше бы пернул в ванну, чтобы быть самоироничным. Перед кем? Перед нами, дурачками, быть самоироничным? А зачем? Вы понимаете, что смешными, как вот этот шастун, это вот шастун, вот это жалко. Вот я, это жалко. Мы тут с вами сидим, это мы жалкие. Потому что для того, чтобы шастуну там привлечь 15-летних тёлок, которые по нему ссут, ему нужно как-то вот искрометно шутить смешно для 15-летних тёлок. Мне нужно что-то тут из себя коверкать, там, что-то еще выкручиваться, чтобы в 42 года зарабатывать деньги. Это мы смешные и жалкие. А Павлу Дурову не нужно быть смешным. Он не шутит. Он не показывает, что он интеллектуал какой-то или умок. Потому что ему этого ничего не надо. Мы все ему и так завидуем. Понимаете? В точности так же Марку осуждаем Цукербергу. Вы замечали, что он не пытается нигде быть остроумным каким-то, не ходит по каким-то там интервью, не рассказывает, какой он умный, мудрый, никому блядь, ни на каких там подкастах не рассказывает, блядь, как вести бизнес. Почему не надо доказывать, что он миллиардер? Это вот наши какие-то миллиардеры приходят к этим, к инфо-цыганам и дают интервью, рассказывают про историю успеха, потому что мы их в глаза не видели, понятия не имеем, и им нужно показать, что они на самом деле богатые. Они нам должны доказать, что они богатые. Нужно им как-то одеваться в дорогие костюмы Баленсиага, Дольче и Габбана. А Марк Цукерберг ходит в какой-то обдристанной футболке на соревнования по джиу-джитсу. Видели, он там ходил на соревнования по джиу-джитсу? И нам всем завидно, и мы все смотрим, а у него там ни Supreme, никакая, ничего. А ему не надо это все нам в уши-то лить. Мы все равно знаем, что он баснословно богат. Никто из нас не усомнится в том, что он богат из-за того, что на нем надета обосранная футболка. Ему не надо показывать, что он там на Бали фотографируется в пальмах, что он в дорогом отеле, как Виктория Боня, да, что он там в номерах люксовых Плаза. У него нет фоток, что он в люксовых номерах Плаза. И у Павла Дурова нет фоток, что он в люксовых номерах Плаза. Потому что мы знаем и так, что денег у них хоть жопой жуй. Им не нужно быть самоироничными перед нами. Зачем ему быть самоироничным? Зачем ему быть хорошим перед нами? Это мы должны доказывать людям, что мы приятные, чтобы с нами было приятно общаться, что мы хорошие люди, что мы, там, я не знаю, умные, что мы смешные. А для того, чтобы с ним все хотят общаться, даже если он вот будет сквозь губу тебе говорить... И плевать рядом с тобой будет, вот, и на кроссовке тебе насыт тёлки, она все равно будет стоять и так вот, какой Паша Дуров красивый, или какой там Цукерберг красивый. А он действительно будет в ее глазах красивый, не потому что она продажная, а потому что это настоящий альфа-самец. Понимаешь? Поэтому вот это вот нищенское, ой, что может быть ироничным, какой он жалкий, никакой он не жалкий, он все может. Он может себе волосы пересадить, вот он захотел и пересадил себе волосы идеальные. Он захотел и тело себе сделал. Вот он хочет и ест сырые овощи. Хочет себе кубики пресса делает. А ты хочешь и что? Ты единственное, что можешь воплотить, если захочешь, это защику взять. Вот если захочешь, то это и то. Можно не сразу найти, кто это даст. Я не к тебе, Алекс, обращаюсь. Я имею в виду вообще вот к тем, кто там так думает и все остальное. Мы ничем не управляем. А ему не надо ничего доказывать. Ни Дурову, ни Цукербергу. Им не нужно быть душой компании. Понимаете, вот мы окажемся с вами в какой-то вот вечеринке этих известных там каких-то личностей, бомонда, да, столичного. И вот нам надо, значит, каждому подойти, познакомиться с этими из Comedy Club, чтобы они нас узнали, да, запомнили, познакомиться с какими-то телевизионщиками, чтобы они тоже о нас узнали, может быть, пригласили в какое-то шоу, познакомиться с какими-то бизнесменами, чтобы они нас потом позвали на корпоратив. А Павлу Дурову не надо ничего. Вот он стоит, и все хотят, чтобы он у них был, чтобы он к ним приходил, чтобы он с ними здоровался, чтобы он с ними разговаривал. Чтобы он просто присутствовал. Всем надо. Ему не надо ни шутить. Ему не нужно делать заинтересованное лицо. Это все делают ради того, чтобы получить внимание Павла Дурова. А он не делает ничего, чтобы получить внимание вас. Вау, это просто вау. Как же нам повезло с вашими установками придумать стартап, заработать горы бабла, регулярно заниматься и иметь идеальное тело. Фигня для лохов, просто перни в ванну, пусть все оценят, какое самоироничное сокровище им досталось. Ну, я уже ответил, я надеюсь, Алекс, ты не обижаешься. Я не вижу в этом никакого смысла, чтобы быть самоироничным в глазах меня или тебя или кого-нибудь из здесь присутствующих. Вот если какой-то богач, который изначально богач, начнет вот какую-то такую фигню творить, чтобы нам что-то доказать, что вот он там душа компании. Вот это будет уже унизительно. Ну, то есть как унизительно? Опять же, в глазах таких ушлепков, как я. Вот это будет жалко, когда человек с миллиардами попытается выглядеть в глазах петухов из интернета самоироничным. Вот это будет жалко. Я про Доги УСДТ имел в виду, гребаный Т9. А Доги УСДТ, а написано Ада ИОС, понятно. Я Доги покупал в 21-м на 8,5 тысяч евро и за 3 дня заработал 4,5 тысячи евро. Вот чтобы заработать 4,5 тысячи евро, нужно сначала тебе было иметь 8,5 тысячи евро. Я, может быть, тоже бы заработал за 2 недели 4,5 тысячи евро, ну, послушав тебя и там поинвестировав куда-то. Но у меня нет 8,5 тысячи евро. У меня нет 1000 евро, чтобы инвестировать. Их нет. Мне их неоткуда взять. Я сейчас думаю закупить на 50 бачей. Немного кэша пока есть. У тебя, кадавр, есть Хассенблад и Лейка. Продай их и купи крипту сейчас перед сильным ростом. Кукол, ты тролль, что ли, или что? Ты что, пришел меня троллировать, или я понять не могу? Тебе показать мои Лейка и Хассенблад? Сейчас тебе покажу мой Canon EOS 2001 года выпуска и Nikon F2. Наверное, 86-го. Хассельблат и Лейка. Так. Будет аниме? Выкупал, может, кто? Нет, не выкупал никто. Так. История неуспеха, рассказывает Кукол, была в 2014 году, когда я хотел купить дом в Болгарии, но обесценили мои деньги, и я не смог купить дом в Болгарии. А почему у тебя деньги хранились в рублях, Кукол? Вопрос. Почему у тебя деньги в рублях хранились? А Шастун не миллионер? Миллионер, но не богач. Что значит миллионер? Да у нас даже тупо нет ресурсов. Павел может сказать так каждый день по 3 часа ближайшие 3 года буду максимально держать тело на пике форме. И ничто не отвлечет его. Он все дела подвинуть может. Да. Футболка обдристанная, 400 баксов у него стоит. Ну вот видишь, только нищие разбираются в часах дорогих и в дорогих автомобилях. Реально. Я трейдер, надо шортить ВХХ на европейском брокере. Понял, я учусь трейдингу, закончил почти курс уже. Форекс торгую, валютки и индексы буду золотом. Нефть норм читается, про ВХХ не слышал. Курсы – это фигня, главное – насмотренность на протяжении более 5 лет в TradingView. Согласен полностью, но знания крутые дают по смарт-мани, а далее уже сам. Вообще не понимаю, о чем люди говорят. Если богач пытается быть самоироничным, ближе к людям, возможно, он собирается в политику. А, ну это да, тут можно, да. То есть, может быть, иногда мы там что-то видим, а не очень понимаем предпосылки для чего. Возможно, да, в политику. Костя, ты не видит мемалерцы? Мне не хватает экранов, чтобы видеть мемалерцы. Они были не в рублях, а в недвижке, но дом только в январе 2015-м сдался мой. Понятненько, понятненько. Как начать стримить? Устанавливаешь ОБС, берешь наушники с микрофоном, такие, включаешь вебку и стримишь. Вот и все, что нужно, чтобы стримить. Этого достаточно, чтобы стать богатым, как папич. Но при условии, конечно, наличия таланта и ума. А вот с этим я тебе уже не помощник. У меня у самого нет. Так. Американский самолет вернулся в Германию из-за прорыва в туалете. Новый день и новый инцидент с пассажирскими Боингами. В этот раз Боинг 777 вылетел из Франкфурта на Майне в направлении Сан-Франциско. Но до города в стиле диско он так и не добрался. Спустя 2 часа, пролетая над Северным морем, на судне случилась очередная поломка. По словам пассажиров, один из туалетов по неизвестным причинам взбунтовался и начал возвращать все свое содержимое наружу. В итоге салон накрыло невыносимой вонью, а пилот был вынужден развернуть самолет обратно в Германию. Понятно. Коричневые новости, ребята, в день апрельского дурака. Спасибо большое. Сталкивался с техникой Zoom? Микрофон Zoom ZDM1. Аудиоинтерфейс Zoom H6. Все карпотки записаны на Zoom H2N, начиная с игры против реальности. Сталкивался. Если вдруг, что вряд ли, надумаешь учить трейдинг, дам тебе курсы слитые, классные, инфа и очень. Бабла нужно потом немного, пару сотен баксов для начала. И голи-голи-голи. И голи-голи-го. Аль Пачино, я не очень понимаю, почему нужно вкатываться в трейдинг, потому что я не считаю, что это мана небесная. Я считаю, что это сложное интеллектуальное занятие. И это сродни тому, что ты бы мне сказал, ну, вкатись в IT. То есть, ну изучи IT. Ну, можно изучить IT, да, там, потратить 5 лет. Но это уже можно трейдинг. Вот Google говорит, что нужно 5 лет. Почему я должен выбрать трейдинг? И в нем сидеть и тревожиться. Я и без того довольно тревожная личность. Зачем мне выбирать такую тревожную профессию? Мне кажется, было бы спокойнее там вливаться в IT. А легкости-то никакой не будет, понимаешь? Нет никаких супер решений, таких, чтобы прям разбогатеть, правильно? То есть это все опыт, это тяжелый труд, это постоянное слежение за рынками, котировками, всем остальным. Во-вторых, как вы трейдингом, что вы подразумеваете? Вы криптотрейдеры? Тогда ок. А если вы говорите про ценные бумаги, то что вы можете с паспортом Российской Федерации делать вообще? Да, это сложное занятие, но все равно штука интересная, просто предложил. Не, спасибо большое. В плане того, что, например, трейдинг – это занятие как из дома, точности так же, как и блогинг. Наверное, это прикольно. То есть если мы выбираем из профессий, да, в начале нашего творческого пути, карьерного пути, то, ребята, можете обратить внимание на трейдинг. То есть, ну, какая-нибудь другая профессия будет требовать от вас постоянных походов в какие-то офисы. А в нашем современном нестабильном мире вполне возможно, что лучше быть непривязанным. То есть, если вы условный трейдер, то вы же можете перемещаться по миру, реально жить в любой точке земного шара, где вам сейчас на данный момент комфортнее и стабильнее. То есть, это безусловный плюс. Сидеть дома, да, и никаких-то особенных новых языков изучать не надо. Не нужно устраиваться на работу. Из любой точки земного шара вы работаете все в одной и той же, условно, профессии, правильно?
Я работаю
в конторе. И это, наверное, хорошо.
Где вы работаете?
Но меня больше всего пугает, нервность этого всего. Ну, то есть это постоянно вот смотреть и, ну, вот Google говорит, анализировать насмотренность, да, какая-то. Ну вот как вот у меня насмотренность, я 11 лет в Ютубе. Что-то я не насмотрелся, чтобы повторить успех. Вот что не насмотрелся? Вот они говорят, вот что-то делают. А я не насмотрелся, чтобы повторить. С чего я вдруг насмотрюсь? Я буду просто сливать и все. Деньги. Ходл держать и верить в то, что все восстановится, когда все только падает. Я не знаю как. Не знаю. Слежение непостоянное, крипту не торгую. Слить бабки очень легко, не зная, что делать, тоже имейте в виду. Ну вот я и говорю, нефть можно торговать на мой экс-паспорт, тут ни при чем. Расскажи, как ты нашел себе жену и как нам сейчас найти жену в 2024-м. Для того, чтобы найти себе партнера противоположного пола, нужно просто, вот кстати, как бы это смешно ни звучало, кукол, нужна насмотренность. Точнее, нужно, чтобы противоположный пол насмотрелся на тебя. Нужно, чтобы ты присутствовал в поле зрения женщин. Просто должен, чтобы ты присутствовал. То есть, вот я не знаю, вот ты криптоинвестором занимаешься, ты куда-то ходишь, ты чем-то занимаешься, или ты просто зарабатываешь деньги, потом приходишь, их там, на себя тратишь и в баре. Как много женщин знают о твоем существовании? Вот, еще раз, обратите внимание, ребята, это довольно позитивная мысль, мне кажется. Вам не нужно быть каким-то из себя, то есть не нужно быть смешным, не нужно, по сути дела, вы, конечно, можете работать над собой, но для себя. Но в целом вам не нужно для противоположного пола что-то делать с собой, не нужно себя перекраивать. Соблюдайте правила минимальной личной гигиены, это безусловно, но это здоровье, это как бы просто жизнь в социуме. Но в целом, как я уже сказал, вам не нужно быть особенно эрудированным или особенно хорошим собеседником или слушателем. Не обязательно быть интересным, не обязательно быть остроумным, не обязательно как-то там особенно выглядеть. Здесь просто по закону больших чисел нужно, чтобы противоположный пол как можно в большем количестве знал о вашем существовании. Тогда у вас и появится выбор. И все. То есть, когда вы будете знать, с кем разговаривать. Конечно, есть вот эти способы через службы знакомств, сайты, приложения. Но это всегда игра в темную. То есть, это условно всегда слепое свидание, потому что вы не знаете людей. А вот если ты, например, где бы ты ни работал, ни зарабатывал, ну, ходишь на дни рождения, дружишь с огромным количеством людей, увлеченный человек, там и на велосипеде катаешься, я не знаю, и в настольные игры играешь, и на рыбалку ходишь, там, и с коллегами по работе не против на корпоративы, то больше женщин или мужчин, если ты женщина, будет у тебя знакомых, и, естественно, гораздо больше вероятности, что ты среди них найдешь подходящего для тебя, для отношений человека. То есть не будьте просто закрытыми. Все остальное – это уже вторично и дополнительно про то, что становиться лучше. Это уже повышать свои шансы. То есть когда тебе знает 1000 женщин, то в любом случае найдется 50, которые будут хотеть с вами иметь отношения. Из них 5. Из этих 50 это те, с которыми вы хотите иметь отношения. И если вы вот эти в пределах этой 1000 хотите повышать свои шансы, тогда, конечно, можете делать кубики пресса, можете стать понимающим, почитать психологию, научиться слушать, становиться искрометным. И вы в пределах этой 1000 у вас вот женщины, которые вас будут хотеть, их станет вместо 50 250 или 200. Из них ваш выбор увеличится до 50. Понимаете? Но самое главное... Просто по статистике, а вас должны знать лица противоположного пола, просто знать. Поэтому, когда вы говорите, что вот я вот работаю, вроде бы хороший и классный, но по статистике вы работаете на работе, где у вас 6 коллег по работе, ну, противоположного пола. Естественно, из этих 6, 5% вы интересуете. 5% от 6 – это меньше одного человека. То есть вы ни одной не интересны. А если вы еще, например, отказываетесь ходить на корпоративы совместные, да, когда приезжают с других отделов и всего остального, такие корчите из себя хикана, а потом говорите, и мы смотрим, действительно симпатичный молодой человек, да, казалось бы, все остальные факторы, вы всегда найдете себе пару. Но и никто на меня не смотрит и скажет, ты общаешься? Да, я общаюсь. Вот у меня есть коллеги по работе. И еще 3 подружки со школы. Ну, что это такое? 9 человек. Ну, о чем ты говоришь? Воронка продаж от Кости, да? Да. У меня муж надеялся на трейдинге заработать на машину, вступил в какой-то платный клуб, начал зарабатывать и в один прекрасный день слил в $0.3 тысячи. А владелец клуба только сказал «Упс». Понятно. Не, пишет кукол, я дома сижу все время. Ну так тогда какие проблемы? У тебя нет никаких проблем, понимаешь? Это твой выбор. У тебя все хорошо, у тебя твой выбор. Знакомый отдал Zoom Q8N видеорекордер. Не знаю, стоящая вещь или хрень. Нет, ну я тоже не знаю, что это такое. По-моему, сегодня видел, как раз смотрел. Вещь стоящая. Но что значит стоящая? Что тебе с этим делать? Если ты этим не занимаешься, то... Ну, ты мне сейчас скажешь, да, что у тебя есть какой-нибудь там фотоаппарат хороший. Мне фотоаппараты нравятся, и хорошо, я знаю, ну, что там моя мечта. А тебя фотографии не интересуют, какая тебе печаль? Если тебя не интересует, то какая тебе печаль до того, какую штуку тебе отдал человек? Ну, давай посмотрим. Это камера. Ну, понятно, рекордер, ага. Это что, он с микрофоном идет? Универсальное решение для аудио-видеозаписи. Ага. Объединить аудиозапись в профессиональном качестве, видеозапись, разрешение. Встроенный микрофонный капсюль XY, подключение к микшеру. Ну, это такое оборудование, оно подкастерское, вот прям подкастерское, ну, стримерское. Очень хорошее, условно, стримерское оборудование. Вот. Написано, что для независимых фильммейкеров, я вот не очень понимаю, какие тут ходовые характеристики у этого всего. Запись 4К, аудио 4 дорожки. И какие характеристики стекла-то, непонятно. Вот. Похоже на компактную, хорошую камеру. Но если ты не знаешь, что с этим делать, то лучше продай. Я думаю, продай. Посмотри, ну, зайди на Авито, средний ценник, да продай, да и все. Я имею в виду, что это не тот гаджет, который там, например, если тебе подарили велик, да, то на велике можно кататься. Ну, ты условно помнишь, как со школы кататься, да, классный велик. И ты можешь на классном велике кататься, не продавать его время от времени, его использовать там. И, хоть просто покататься, хоть ездить на какие-то это. А оборудование специализированное. Вот мне тоже дадут, например, какой-нибудь диджейский пульт. Офигительный диджейский пульт. Ну, а чем я ему? Я даже пойму, прочитаю, что это пульт офигительный. Но я не диджей. И я его продам, скорее всего, и все. Я так думаю. Мне так кажется. Поэтому, если не занимаешься стримингом, если ничего не снимаешь, продай ты ее, да и все. Получишь денег, купишь себе что-нибудь приятненькое, более приятное. Я так думаю. А гаджет так-то хорош. Ну, мне вообще техника Zoom-то все отличная. Я просто видеотехникой Zoom не пользовался, всегда пользовался аудиотехникой, все хорошо. Я даже помню, что моя первая педаль была Zoom. Моя первая педаль Zoom была. Все закрытые клубы, где дают сигналы, это шляпа. Самому нужно анализировать и никаких петухов с групп не слушать. Никто никому ничего не должен. Мужа жаль, конечно, я сам слил около 700 баксов, но учусь. Ну вот видите, если я солью 700 баксов, я расплачусь и посидею. Вообще бешеные деньги, что гоните, что ли? Где ты научился так говорить, как диктор, и быстро читать? Ты в школе много читал? Нет, не сказал бы. Чтобы говорить, нужно... больше говорить. В общем, чтобы хорошо трейдить, нужно книжки читать, кукол, или больше трейдить? Тебе такой вопрос. Скорее всего, ты ответишь больше трейдить, правильно? А не слушать группы какие-то, учиться в каких-то семинарах. Ты же скажешь, что главное – это опыт, правильно? Вот ты же сам сказал, насмотренность. Поэтому, чтобы... хорошо и быстро говорить. Нужно хорошо и быстро говорить. Но я имею в виду тренироваться только в говорении. Да, велик хочу. Найнер двухподвесный, карбоновый, Норка 29. А зачем? Скажи-ка мне, кукол, зачем тебе двухподвес? Вот даже я уже лет 10 как отошедший от культуры велосипедов задаю тебе вопрос. Зачем тебе двухподвес? Двухподвес – это исключительно даунхильный велосипед. Больше ни для чего не нужен двухподвес. Ни для чего. Даже эти вонючие прыгунки, которые вот со столбика на столбик прыгают, я никогда двухподвес использовать не буду. Двухподвес – это утяжеленная версия обычного велосипеда. Единственный смысл в двухподвесе – это в жестком спуске с горы. Потому что тогда масса велосипеда для тебя не играет роли. Ты не едешь в горку. Двухподвес, в принципе, только для даунхилла. Ну, то есть, для чего педали крутить на тяжелой штуке? Более того, если ты включаешь двухподвес, да, то есть, все эти пружинки опускаешь, то тебя будет раскачивать. Ты еще больше сил будешь тратить не только на массу велосипеда, но и на вот это вот усилие качения. Качание, точнее. А если ты будешь глушить, зажимать пружинки сзади там, и спереди, то ты будешь фактически превращать этот велосипед сначала в кросс-кантри обычный, чуть ли не в шоссейник. И у тебя будет шоссейник, который в 4 раза весит больше, чем шоссейник. Какой в этом смысл? Ребята, покупайте гаджеты, которые вам нужны. То есть, которые используются вами на 100%. Покупайте рационально. Не нужно покупать автомобиль, едущий 280 км в час, если ваши дороги все в рытвинах, и вам невозможно ехать больше 80. Это бессмысленно. Двухподвес нужен по нашим дорогам плохим. Я извиняюсь, кукол, ты ничего не понимаешь в велосипедах. Двухподвес на 29 колесах – это круто, и тем более, если Извиняюсь, кукол, ты ничего не понимаешь в велосипедах. Серьезно? Аргумент по нашим дорогам? Тебе нужен двухподвес? Я вообще не настаиваю, на самом деле. Как хочешь. Но мне кажется, что ты ничего не понимаешь в велосипеде. Ну, прям совсем. Возможно, хуже, чем я в крипте. Раз в 5. Без обид. Потому что уровень твоей аргументации, у нас плохие дороги, поэтому я решил купить за 15 миллионов дорожный каток. Буду вот ездить как крутой. Он стоит 15 миллионов. Он карбоновый, это же круто. И вот уж точно дорожный асфальтовый каток проедет по любым дорогам. А еще он дорогой, значит, это круто. Я буду ездить на нем по городу, телок цеплять. Вот твой аргумент как звучит. Я надеюсь, без обид. Ты понимаешь. У меня был только с передним амортом, мне этого было мало. Хорошо. Как скажешь тогда? Тогда как скажешь. Алекс, 5 евро. Еще одна какая-то простыня. Мозг. Добавляем. 5 евро от Алекса. Мозг. Недавно смотрел подкаст про работу мозга. Там один эксперт говорил, что после 30 мозг внезапно становится скучным по отношению к обычным штукам. Вот, скажем, раньше обожал ходить по барам, а теперь, блин, это совсем не то, что раньше. И чем быстрее ты это осознаешь, тем лучше для тебя. Просто прими факт и начни что-то новое. Распускай новые связи в мозгу. Ну вот этот весь биохакерский бред, где все ведут панику насчет жизни до 150, последние 80 из которых ты можешь провести как зомби. Они говорят, пробуй новое, открывай для себя, учи языки, играй на пианино, хорошо спи, меньше парься. Но самое главное, осознай, что тебе, что те обычные штуки тебе больше не интересны. Мой мозг вдруг решил, что ему больше не интересны люди. Не все, конечно, но большинство. Тусовщики, поверхностные общественники, мне даже прилично притворяться, что меня это волнует, сложно. О таком в подкасте не рассказали. А бары, честное слово, давно уже не мое. Люди, что с ними делать? Так и переключайся с людей на другое. Я чуть не вижу в этом проблемы. Не вижу противоречия с этим подкастом. Переключайся на созерцание красот природы, на взаимодействие с животными, на взаимодействие с нейросетями, с искусственным интеллектом. Посвяти себя, я не знаю, гаджетам, путешествиям, и для всего этого не нужны люди. То есть, если тебе надоели люди, в мире масса вещей, которые никак не связаны с людьми и с общением с ними. Поэтому все хорошо, следуй этому правилу, примеру, и не общайся с людьми. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам-парам. Каждый седьмой россиянин сталкивался со сталкерством сети от нового партнера. Это результаты исследования, проведенного лабораторией Касперского. Согласно опросу, 15% респондентов признались, что попадали в ситуацию, когда новый партнер шпионил за ними в интернете. Ну, должно, наверное, определяться, что значит шпионил. Открывал его соцсети, нашел его в соцсетях. При этом 28% опрошенных не видят в онлайн-слежке ничего страшного, а 32% называют это неприемлемым. Еще 19% относятся к слежке нормально, но только если инициатива взаимна. Эксперты обращают внимание на проблему цифровой слежки, в том числе из-за роста числа пользователей, столкнувшихся со сталкерским программным обеспечением. За год их стало на 20% больше. Такие программы могут открывать доступ к личным сообщениям другого человека, его фотографиям и геолокации. Недавно одна из подопечных центра рассказала, как ее бывший партнер, желая отомстить, создал искусственный порноконтент с ней, разослал по списку ее контактов и выложил в соцсети. Агрессор может находиться в тысячах километрах от жертвы и, тем не менее, делать ее жизнь невыносимой, спамить в комментариях, названивать, шантажировать откровенной перепиской или фото, а также следить за каждым действием в сети, рассказал председатель Нижегородского женского кризисного центра Анастасия Ермолаева. Специалисты рекомендуют устанавливать защиту на телефон, чтобы вовремя распознавать сталкерское ПО. Если оно обнаружится, удалять сразу не стоит. Абьюзер может понять, что вы его заметили, и повести себя непредсказуемо. Лучше обратиться в полицию и специальные центры, помогающие пострадавшим от насилия. Оу, это что, выходит, что люди убогие существа? Кто бы мог подумать? Никогда так не думал. И вдруг узнал этого, да? Что люди убогие утырки? По городу я езжу на велике 30-35 км в час, пишет кукол. Средняя скорость. 30-35 километров в час средняя скорость, пишет Кукол. Поэтому мне нужен двухподвес, чтобы ямы и поребрики переезжать, не поднимая попу. Понятно? Дорогие велосипедисты. Если здесь кто-нибудь есть, велосипедисты. Кукол говорит, что он ездит по городу со средней скоростью 30-35 километров в час. И двухподвес ему нужен, чтобы, не поднимая попу, переезжать через поребрики. Через поребрики. 30-35 километров в час средняя скорость. Через поребрики, не поднимая попу. Хорошо. Хорошо. Тогда да. Тогда да. Минюст Германии оправдал легализацию каннабиса. Осуждаем Минюст Германии. В Германии с сегодняшнего дня вступил в силу закон о легализации каннабиса. По мнению главы Министерства юстиции ФРГ Марка Бушмана, это приведет к высвобождению полицейских и судей, которые прекратят разбирать мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, и займутся настоящим делом. Правда, по словам Бушмана, произойдет это не сразу. Кроме того, он считает, что эффективность запретов все равно была низкой. Люди, несмотря на законы, употребляли производные конопли, но им приходилось покупать траву у продавцов с сомнительной репутацией. Вот. Но это к разговору о том, что вот в Германии легализовали. Мы их этих тупых, конечно, осуждаем со всех сторон. Ну, тупые, что делать? Загнивающий Запад. Там, по-моему, им сейчас до 25 грамм разрешено. Вот. Вы знаете, у кого возникли сомнения? Казалось бы, да? Ну, понятно, что загнивают, все плохо. Но куда ударят? Там какой-то президент, чей-то управляющий Октоберфестом вдруг проявил некие сомнения. Он такой: у нас на Октоберфесте бухали. Ну и там, конечно, покуривали где-то там втихомолку. А мы сейчас Октоберфест-то вот устроим в 2024 году. Вот в 2024 году в Октоберфест устроим. И у нас пиво-то покупать будут? Что все люди приедут на природе, открыто. Теперь можно шмалять дурь. Вот. А есть у некоторых тупых людей, абсолютно тупых, ну, вот этих поехавших. Есть такое дурное мнение, что конопля, она легче и лучше, чем алкоголь. Что алкоголь гораздо тяжелее и хуже. По мнению этих наркоманов тупорылых, естественно. Вот. И они боятся, что люди предпочтут алкогольным возлиянием до блевоты укуривание. И не превратится ли Октоберфест, ну, то есть, вообще неизвестно, что будет. Надо будет посмотреть, как они там загниют на Октоберфесте своем. Насколько будет вообще продаваться пиво. Так. Леша, 100 рублей. Костя, привет. Смотрел тебя лет 6-7 назад. Расскажи, что за это время произошло. Как Карпотки куда-то переехал из Белгорода и все такое. Куда-то переехал из Белгорода. Карпотки не снимаю, потому что они не приносили дохода, потому что я с ними не становился популярнее и никуда это не двигало. Ничего не давало в плане карьерно-финансового роста. Вот. За это время, 6-7 лет назад произошло, за это время у меня родился ребенок, я развелся, заново женился, пожил во Вьетнаме. Вот. Растолстел, наверное, да? До сотни килограмм. И продолжаю все так же вести прямые эфиры. Я не знаю, 6-7 лет назад, ну ты должен, да, ну как бы я уже 10-й год веду прямые эфиры. Практически стараюсь ежедневные, за исключением там форс-мажоров, болезней и вынужденных отпусков. Ну вынужденный отпуск это не по 2 недели, это когда там куда-то надо съездить, и я не попадаю вечером домой. Вот. Сейчас вот я несколько раз переходил на новые каналы. И вот сейчас ты имеешь возможность наблюдать новый переход на новый канал, на котором я тоже также продолжаю вести стримы, снимаю ролики в домашних условиях, рассказываю свои мысли какие-то в более импровизированном варианте, нежели раньше было по сценарию. Вот. Ну и все, снова развиваемся, стараюсь развлекать вас контентом. Основная моя деятельность пока на данный момент – это ежедневные стримы, такие успокаивающие своей стабильностью. В том плане, что вы можете рассчитывать на то, что каждый вечер вы получите какой-то разговорный контент. И если я пришел, то значит и зритель спокоен. Значит, мир еще не рухнул. Земля не налетела на небесную ось. Как-то так. И я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Вот смотрите. Кукол пишет, что по шоссе на горном велике ездит 45 км в час. 29-дюймовые колеса на горном велике творят чудеса. А вот теперь у меня вопрос. А есть ли у тебя вот эти заработки-то твои на криптовалютах? Я извиняюсь, кукол, без обид. Но у меня сразу возникают вопросы. Если ты ездишь со средней скоростью 35 км в час, вот, что если ты в среднем ездишь 45 км в час по прямой на двухподвесе, а еще говоришь, что ты зарабатываешь там по 4,5 тысячи долларов на этом. Ты извини меня, но у меня возникают мои личные больные сомнения. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Так, на чем бишь мы там остановились? Есть ли у нас вопросы в бесплатном чате? Пока нет. Глава ростовского МЧС угнал пожарную машину. Вот и тоже, вот новость вроде, да, с одной стороны, ну, 1 апреля, кто его знает, было это на самом деле, нет. Что, на серьезных щах-то обсуждать? Я не знаю. В России с 1 апреля заработала блокировка просроченных товаров на кассе. Ну вот опять. Заработала она или это первоапрельская шутка? Я не знаю. Все новости как-то сразу ставятся под сомнение. Из-за того, что они зарепощены 1 апреля. Так. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Если хотите продолжение банкета в аниме-плоскости, то милости просим донаты, да? Мы на этом прощаемся с вами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Спасибо огромное всем, кто донатил. Дженни, Леша, Папабер, Бомчанский, Антон, Хикари, Анонимы, Костя, Алекс, донативший через Телеграм. Напоминаю, что через Телеграм можно донатить в евро по курсу 130 очков хорошего настроения за 1 евро. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Донатьте в межподкасте. Ваши донаты будут учтены в хорошем настроении. Донатьте через Телеграм, там тоже можно писать сообщения. Вот, а пока счастья всем, даром, и чтобы никто не ушел обиженным.